Эпилог. Небо потемнело перед снегопадом. Низкие тучи слились в одну, и начинало смеркаться, хотя время было около 3 часов. В комнате, однако, была удушающая жара. Люминесцентные плафоны на потолке заливали помещение ярким светом, но от этого мир за окнами казался еще мрачнее. «Уже совсем скоро. Может, вам чего-нибудь принести?» — обратился ко мне полный молодой человек. — Спасибо, не надо. Он вышел. Я поерзал на жестком пластмассовом стуле и посмотрел на часы. Я ждал долго, а мне еще предстоял дальний путь. Хотелось бы выехать до начала снегопада. Но я понимал, что это не главная причина моего нетерпения. Я просто нервничал. Это надо было сделать уже давно. Тренькнул телефон, принимает текстовое сообщение. Я достал его и улыбнулся. На экране высветилась фотография краснолицего младенца с закрытыми глазами и сжатыми кулачками. Сопровождающий текст гласил: «Эмма Луиза Уорд родилась сегодня утром, 6 фунтов, 3 унции, Шерон и Дак». Так, и продолжая улыбаться, я набрал текст поздравления, отослал его и убрал телефон. Эта новость стала одним из редких светлых моментов за то время, что миновало с того дня, когда Грейс Трейчен снова ворвалась в мою жизнь. Уорд и Уэллон нашли меня в больнице, где я глядел в стену комнаты для посетителей отделения травматологии, пока Рэйчел зашивали и перевязывали рану. «Как она?» — спросила Уорд, подсаживаясь ко мне. Уэллон остался стоять. Я посмотрел на нее. «Вы сказали мне, что Грейс мертва. Мне очень жаль. Мы думали, она...» «Вы сказали, в машине находилось ее тело». «Успокойтесь», — буркнул Уэллон. «Успокойтесь? Вы серьезно?» «Мы ошиблись», — произнесла Уорд. Она окинула взглядом переполненную комнату ожидания. «Пошли выпьем по чашке чая. Будет нужно, нас найдут». Мы сели за свободный столик в углу больничного кафетерия. Внутри меня все сжималось от напряжения и злости. «Я позвонила вам сразу, как мы получили результаты теста ДНК», — сообщила Уорд. «Мы действительно считали, что женщина в машине — Грейс Трейчен. До того самого мгновения я даже не думал о том, что Грейс Трейчен осталась в живых, и что это могло означать. Меня словно ударили. Кто это был? Ее звали Белинда Льюинсон, веб-дизайнер, фрилансер. Ее бойфренд — журналист, который... Что-то не так? Вы в порядке? Я буквально сложился пополам от внезапно накатившего приступа тошноты. В ушах шумел морской прибой. Его случайно звали не Фрэнсис Скотт Хейз? Труп журналиста полиция обнаружила в его коттедже, стоявшем на отшибе в кентской глуши. Он скончался от множественных ножевых ранений, и, судя по состоянию тела, произошло это несколько недель назад. С момента возвращения в Англию в начале этого года Грейс жила на борту своей яхты, только раз выбравшись автостопом в Лондон для неудачной попытки проникнуть в мою квартиру. Оур Маршес, где нашли яхту, расположен в нескольких милях от того места, где жил Скотт Хейз. Незадолго до этого он вернулся в Британию после 2-месячной поездки по местам боевых действий в Йемене. Предполагалось, что он подобрал Грейс на дороге, чтобы подвезти. Мы не знаем, почему Скотт Хейз отвез ее не к яхте, а в свой коттедж, — рассказывала Уорд. — Мы не можем исключить секс, но у него давняя постоянная подруга, и по всем признакам он не из тех, кто ищет случайных приключений, и он был намного моложе Грейс. Если бы она оставалась такой, как прежде, я бы еще могла понять, но... — Ну, вы сами ее видели. — Да, видел. Та Грейс Трейчен, какую я помнил, буквально излучала сексуальную притягательность, но в том жалком пугале, которое валялось на полу у меня в кухне, от этого не осталось ничего. Вы не допускаете, что она могла припугнуть его ножом? Орд пожала плечами. Не исключено, однако в любом случае Скотт Хейс должен был сначала остановиться и подобрать ее. Наверное, он пожалел Грейс и привез к себе домой согреться. Мы сверились со сводками погоды. В те дни шли сильные дожди. Женщина средних лет, промокшая насквозь, одна одинешенька посреди дороги, вряд ли показалась ему опасной. «Пожалуй», — подумал я. Скотт Хейс недавно вернулся из зоны боевых действий и среди знакомых пейзажей ощущал себя в полной безопасности. Пятна крови свидетельствовали о том, что Скотт Хейс умер в прихожей своего дома, вероятно, едва запустив в него гостью. Его разложившиеся останки нашли в маленькой каменной пристройке на заднем дворе, бывшем свинарнике, в котором он держал всякий хлам. «Сильно разложившиеся?» — спросил я. «Достаточно. Нет, даже не думайте об этом». Я и не собирался просить показать их мне. Во всяком случае, не сейчас. Я больше не перебивал, пока Орд объясняла, как Грейс перебралась со своей яхты в коттедж журналиста. Удаленный от цивилизации тихий домик стал идеальным убежищем. Она могла не опасаться, что исчезновение Скотт Хейза обнаружат быстро. Еще до последней поездки он оставил автоматический ответ на своем электронном адресе, тот самый, что получил и я. А опасный характер его работы означал, что он мог непредсказуемо менять свои планы в самый последний момент. Даже отсутствие свежих репортажей не вызвало бы поначалу особого беспокойства, поскольку Скотт Хейс бывал часто в глухих местах, лишенных не просто Wi-Fi, но и вообще интернета. И хотя вряд ли Грейс планировала это заранее, она не могла не сообразить, что дом его мертвого хозяина дарит ей редкую возможность выход в сеть с его аккаунта. Телефон и ноутбук требовали отпечатка пальца владельца, однако с находившимся здесь же его телом это не составило проблемы. В общем, Грейс отобрала у Скотт Хейза не только жизнь, но и личность, и сразу начала засыпать меня электронными письмами в надежде выманить из укрытия. А когда это не дало результатов, ей подвернулась другая возможность. Машину Белинды Льюинсон мы обнаружили на заднем дворе его коттеджа, — говорил Уорд. Ее друзья сказали, что она забеспокоилась, когда Скотт Хейс не поздравил ее с днем рождения. Белинда связалась с его издателями, но никто из них не знал точно, вернулся он в Англию или нет, поэтому она поехала проверить сама. А когда не вернулась, друзья решили, что они вдвоем, наверное, уединились после разлуки. Я помассировал виски. Грейс и ее зарезала. Огонь повредил тело настолько, что найти на нем следы от ножевых ранений невозможно. Однако в коттедже есть следы крови и другой группы. Мы пока не знаем, Льюинсон или нет, но исходим из того, что кровь ее. Скорее всего, Грейс убила ее сразу, как она приехала в коттедж. А потом, ну, когда про убийство в Сент-Джуд начали говорить в новостях, она спрятала тело в багажник машины Скотт Хейза и поехала на ней в Лондон. Я зажмурился. Господи! Во времена моего знакомства с Грейс она никогда не планировала далеко вперед. Но ей этого и не требовалось. Для этого рядом с ней всегда был брат. «Вы думали, что автомобиль Скотт Хейза просто угнали?» — произнес я, стараясь убрать из голоса укоризненные нотки. «Неужели к нему домой никто не съездил проверить?» «Разумеется, съездили. Мы попросили полицию Кента проверить. Но в то время главным подозреваемым в наезде считался Джессоп, и у нас не было повода заподозрить, что с владельцем машины что-то случилось. Скотт Хейз работал за границей, так что Когда дома никого не застали?» Орд пожала плечами. «У меня не было сил спорить, да я и сам много чего натворил. Я согласился на интервью, не удосужившись лично поговорить с журналистом. Даже послал Грейс свой адрес. Когда консьерж позвонил мне по интеркому, я не заподозрил ничего такого. Имя Фрэнсис может принадлежать как женщине, так и мужчине. А Рэйчел просто решила, будто я ошибся с полом интервьюера. В отличие от меня, она никогда не встречалась прежде с Грейс, поэтому не имела ни малейшего представления о том, кому открыла дверь. Впрочем, окажись на ее месте я, сомневаюсь, чтобы я мгновенно узнал Грейс. Тогда все могло бы обернуться совсем по-другому. Раны Рэйчел не угрожали жизни. Ожоги на руке вообще заживали быстро, и хотя нож пропорол мышцу выше локтя почти до кости, врачи заверили нас, что ни одного серьезного нерва или сосуда не задето. Даже так Рэйчел потеряла достаточно крови, ей пришлось сделать переливание, ее оставили в больнице до утра. Это дало мне время прибраться в квартире. Когда я на следующее утро привез Рэйчел на такси домой, там уже не осталось видимых следов произошедшего. Труднее было стереть иные детали. В дни, последовавшие за нападением, мы пытались сделать вид, будто все нормально, но оба пребывали в напряжении. Рэйчел плохо спала, сделалась тихой, но раздражительной. Мне же никогда не нравилась эта роскошная квартира, а теперь, несмотря на консьержа и сигнализацию, я еще и перестал ощущать себя здесь в безопасности. Мы переругались по поводу возвращения в мою старую квартиру, и хотя потом помирились, прежней гармонии больше не было. По взаимному согласию регистрацию отменили. Мы старались убедить себя в том, что лишь отложили ее, но оба понимали, все не так просто. Через 2 недели после нападения Рэйчел казалась еще подавленнее обычного. Мы обедали. Она вяло водила вилкой по тарелке, а затем отложила ее в сторону. «Я возвращаюсь в Грецию. Хотя я почти ожидал подобного, удара это не смягчило. В голове мелькала сотня возражений до тех пор, пока я не посмотрел в ее лицо, вытянувшееся с тенями под глазами. Рэйчел всегда была сильной, но теперь в ней появилась хрупкость, которую я раньше не замечал. Я отодвинул свою тарелку. Аппетита у меня и так было немного, а теперь он пропал окончательно. Когда? Воскресенье. Меня согласились взять в команду до окончания экспедиции. И еще... Она помолчала, набираясь духу. Есть шанс, что мне продлят контракт. На год. В груди застыла тупая, ноющая боль. Ты этого хочешь? Нет. Но мы не можем дальше вот так. Я не хочу уходить от тебя, но это... Мне нужно время. Я встал и подошел к ней. Я обнял Рэйчел, и моя рубашка промокла от ее слез, а я смотрел поверх ее головы на дверь, через которую в нашу жизнь шагнула Грейс. Мы просидели и проговорили почти до утра. Я не хотел отпускать ее, но она все решила еще прежде, чем сообщила мне об этом. В глубине души я понимал, что так для Рэйчел лучше. За то короткое время, что мы знали друг друга, насилие дважды врывалось в нашу жизнь, и каждый раз за это приходилось дорого платить. До сих пор Рэйчел не свыклась со смертью сестры, поэтому покушение на наши жизни — вместе, которое она считала безопасным, потрясло ее. Весь мир после этого сделался иным. Мы не могли притворяться, будто ничего не изменилось, а если бы попытались, жизнь превратилась бы в медленную пытку. Рэйчел такого не заслужила. Через 3 дня, холодным октябрьским днем, Рэйчел улетала обратно в Грецию. Это не так далеко. ты можешь выбраться ко мне на выходные», — говорила она, когда мы стояли с ее чемоданами в прихожей. Я улыбнулся. «Знаю». Я переехал на старую квартиру. Боялся, это покажется странным, словно вернуться назад во времени. Обошлось без этого, но и намного лучше я себя не почувствовал. Просто привычнее. В профессиональном отношении спрос на меня стал больше, чем обычно. Я совершил изнурительную поездку в Ирландию, который был физически не готов, но и отказываться не хотел. Затем случилась серия загадочных убийств на границе с Уэльсом. Я получил еще одно предложение работы, гораздо более привлекательное, чем от Биогена. Частная компания планировала основать новый центр антропологических исследований, первый такого рода в Соединенном Королевстве. Им еще предстояло уладить ряд юридических и бюрократических формальностей, но они считали, что я идеально подхожу для них, как они написали, с учетом уникального опыта. В письме не пояснялось конкретно, каким будет новый центр, но я мог предположить. Я стажировался в подобном в Теннесси. Мне еще предстояло принять окончательное решение, а тем временем события в Сент-Джуд продолжали развиваться. Я видел на экране телевизора, как подъемный кран размахнулся и ударил чугунной бабой по устоявшим после взрыва кирпичным стенам. После протестов и демонстраций, после бессмысленных слез и крови, старая больница окончательно превратилась в груду мусора. Единственной хорошей новостью во всем этом стало то, что после негативных публикаций в прессе застройщики, похоже, пошли на попятную. Рассматривался новый проект, согласно которому территорию больницы отводили под строительство бюджетного жилья, и в сети уже появилась петиция в поддержку переименования нового квартала в Адуя Парк. По случайному совпадению, на следующий день я узнал от Уорд, что они вычислили источник, на который ссылался Адуя. Им оказался констебль, его жена рожала двоих близняшек в Сент-Джуд, и сейчас он дожидался выхода на пенсию. Его имя ничего мне не говорило до тех пор, пока Уорд не упомянула, что это тот самый пожилой полицейский, который дежурил у входа с молодой коллегой. Он не был в составе следственной группы, но умел слушать, а люди, вне зависимости от профессии, склонны болтать языком. Новой порции негативных сенсаций не хотел никто, поэтому его просто выставили на пенсию чуть раньше положенного срока. Пожалуй, я был рад тому, что с ним не обошлись более сурово, однако не переставал думать о том, как обернулось бы все в случае, если информация о беременности Кристины Горски не просочилась бы наружу. Стал бы Адуя заговаривать со мной после собрания, если бы ему не понадобилось подтвердить то, что он узнал. А если нет, привела бы цепочка событий к тому злосчастному вечеру перед моргом, когда он окликнул меня через улицу в тот момент, когда Мирс в капюшоне начал переходить дорогу. Или все вообще развивалось бы совсем по-другому, и в свете фар Грейс Стрейчен оказался бы в тот вечер я? Я повидался с семьей Адуи, включая его партнера, задумчивого мужчину лет 40, с которым уже встречался, собирая документы для работы на общественных началах по тому самому делу, о каком Адуя со мной так и не успел толком поговорить. Родители активиста старались сдерживать свои эмоции и не стали открыто обвинять меня в смерти сына. Даже так эта встреча была тяжелой для нас. Однажды днем, несмотря на советы Уорд, я съездил проведать Мирза. Тафономист уже не был прикован к постели. Когда я вошел, он сидел в инвалидном кресле, в шортах и больничном халате. Одна худая нога белела голой кожей, другая заканчивалась забинтованным обрубком. На коленях лежала раскрытая книга, но смотрел он в пространство. Рыжие волосы лежали неопрятной копной. Мирс не сразу увидел меня, а потом на его лице вспыхнул румянец. У кровати стоял стул для посетителей, но я не стал садиться. «Как вы?» — спросил я. Он развел руками и покачал культей. «А вы как думаете?» Было в его глазах нечто такое, от чего встречаться с ним взглядом требовало усилия. Много дней я размышлял над тем, что сказать ему. И вот я стоял здесь, а на ум ничего не приходило.
«Мне жаль», — произнес я.
Я знал, что Мирзу сообщили, кто находился за рулем автомобиля, который его сбил, и с какой целью. Он попробовал усмехнуться, но у него не получилось. Румянец заливал щеки, лицо и шею, отчего впавшие глаза лихорадочно блестели. «А вам жаль? Что ж, тогда все в порядке. Зашибись, не так ли? Послушайте, если бы я мог... Чего? Вернуться назад во времени? Вернуть мне ногу?» Мирс отвернулся, губы его дрожали. «Оставьте меня в покое!»
Уорд была права. Мне не следовало приходить. Я молча шагнул к двери.
«Хантер!»
Я остановился. Пациенты на других койках смотрели на нас. Казалось, Мирс вот-вот расплачется. Руки его вцепились в подлокотники инвалидного кресла. Голос дрогнул.
«Это вы должны были сидеть здесь. Не забывайте».
Дверь за мной закрылась.
Уорд продолжала снабжать меня новостями о расследовании убийств в Сент-Джуд. Профессора Конрада выписали из больницы, и в ближайшее время он собирался вернуться к работе. Состояние Уэйна Бута тоже улучшалось благодаря уходу и лечению, однако рассчитывать на полное восстановление двигательных способностей и речи он не мог. Что же касалось Лолы, Уорд рассказала мне, что та вдруг прекратила сотрудничать со следствием, отказываясь не то чтобы признать, но хотя бы ознакомиться с выдвинутыми против нее обвинениями. Замолчала она после того, как полиция сделала еще одно открытие. «Мы выяснили обстоятельства смерти, о которой рассказала вам соседка. 14-летнего подростка, скончавшегося от передоза инсулина. Против Лолы тогда не выдвинули обвинений, потому что не нашлось свидетельств того, что она совершила это намеренно. Все исходили из того, что это несчастный случай. Но мы узнали, парень ходил в ту же школу, что и Гэри Леннокс. Он был на 2 года старше, но, как по-вашему, над кем он издевался до того, как попал в больницу?
Она убила мальчика за то, что он издевался над ее сыном? Даже после всего, что произошло, это не укладывалось у меня в голове.
«Лола в этом не сознается, но, вероятно, так оно и было», — произнесла Уорд. «Ужасно. Эти люди погибли из-за того, что матери казалось, будто они причиняли боль ее сыну, а в конце концов она убила его сама». Уорд собралась уходить. Ее ждали свои собственные, более приятные материнские заботы. Единственное, что было неясным во всей этой истории, куда пропали останки Гэри Леннокса? Надежды на то, что это прояснит его мать, не было. Уэллон выдвинул предположение, что она могла просто выкинуть их в мусорный контейнер, однако я сомневался. Иконостас, в который она превратила сервант у себя дома, вряд ли имел целью только добавить мучений Уэйну Буту. Он был еще и тем же, что настоящий иконостас, святилищем. Лола не выбросила бы обгоревшие кости сына лишь для того, чтобы избавиться от улик. Вскоре после этого мне позвонил Уэллон.
«Хотите прогуляться с собачкой?» — спросил он.
Руины древней церкви выглядели в это время еще более унылыми. Плющ продолжал цепляться за остатки стены, а мох на упавших камнях был гуще. Но окружавшие поляну деревья стояли голые, а опавшая листва устилала землю толстым гниющим слоем.
Несколько грачей, нахохлившись под дождем, смотрели на нас с деревьев. День выдался отвратительный, но один из членов нашего отряда, похоже, этого не замечал. Стар весело трусил по краю поляны, здешние запахи явно нравились ему гораздо больше, чем вонь заброшенных больничных палат. Идея пройти с ищейкой по маршруту, который могла выбрать Лола, забрав кости сына из бойлера, принадлежала Уэллону. Мы начали свой путь от груды битого кирпича на месте снесенного морга, которое стало казаться меньше в несколько раз по сравнению с обломками главного корпуса. Дальше мы просто следовали за лабрадором, вынюхивавшим дорогу между снесенными постройками к роще за территорией больницы. Останки Гэри Ленокса мы нашли на поляне, точнее обнаружил лабрадор. Их даже не слишком старались спрятать. Обнюхав развалины церкви, пес направился к разбитому молнией дубу. На нем в паре футов от земли зияло дупло, окруженное тонкими побегами. А в глубине дупла, невидимое снаружи, да и в дупле-то почти неразличимое, лежали обугленные человеческие кости. Череп почернел и растрескался, а на верхней челюсти недоставало нескольких передних зубов. Пока из дупла доставали последние кости Гэри Ленокса, я вспомнил свою первую встречу с Лолой на этом месте и то, какой раздраженной была она, увидев у развалин церкви постороннего человека. Мне с самого начала казалось, что не в ее характере собирать мусор на лесной поляне, но теперь я сообразил, зачем она это делала. Лола ухаживала за могилой сына. На улице пошел снег. Мелкие снежинки липли к оконному стеклу и таяли, сползая вниз. Я поерзал на неудобном стуле, испытывая сильный соблазн уехать под предлогом плохой погоды. Теперь, явившись сюда, я пытался понять, чего хотел этим добиться. Я просто чувствовал, что должен это сделать. В коридоре послышались шаги, и внутри у меня все сжалось, словно шрам ниже моих ребер обладал собственной памятью. Дверь отворилась, и появился дежурный охранник. Я привстал, когда следом за ним в комнату вошла шаркая женщина, болезненно худая, в простой белой рубахе, сквозь нее просвечивали костлявые плечи. Клочковатые седые волосы были коротко острижены, а на виске, на котором виднелся заживающий шрам, выбриты. Угроза, таившаяся раньше в этой хрупкой фигуре, исчезла. Охранник, придерживая под руку, подвел ее к стулу, стоявшему напротив моего. Бледная кожа на лице до сих пор слезала струпьями, хотя ожоги почти зажили. Но самым жутким было не это. Глаза, тревожно шарившие по комнате, были молочно-белыми, как от катаракты. Кипящий кофе сжег чувствительную роговицу, оставив неизлечимые шрамы. Наверное, хирургическое вмешательство могло бы вернуть ей часть зрения, но даже если это разрешили бы судебные инстанции, мир все равно остался бы для нее серым туманом. Последняя травма, уверяли психиатры, перегрузила ее и без того хрупкую психику. Женщина склонила голову на бок, напряженно прислушиваясь.
«Кто тут?» — шепотом спросила она. «Это ты, Майкл? Мне было так страшно!» В голосе звучало отчаяние. На мгновение мне померещилась тень ее былой красоты. Потом она тоже исчезла. Усилием воли я заставил себя не отпрянуть, когда тонкие в синих венах руки зашарили по столу и подобрались к моим. Кожа была ледяной на ощупь. Я уловил исходящий от нее слабый запах мыла. Ничего больше.
«Привет, Грейс», — сказал я.